Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 10 февраля, сейчас 14:35. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Это программа «Иностранцы». И наш гость — немецкий журналист Ульрих Хайден. Ульрих, добрый день.
Добрый день.
Первым делом я предлагаю вам начать читать нашу прессу. А вы будете ее комментировать. Ну вот смотрите, текст. За последний год в Германию приехали более 1 000 000 беженцев. Из них около 71 тысячи разместились в Берлине. На фоне других городов это не очень много. Ангела Меркель продолжает призывать граждан к радушию и гостеприимству, но у значительной части немцев сохраняются навязчивые опасения, что мигранты начнут устраивать беспредел и навязывать им свои ценности. Но это так и есть?
Ну, это не совсем так.
Что не так?
Половина, Германия, население расколено. Один часть, 51% боится, а 48% до сих пор считает, что приезд этих беженцев – это обогащение немецкой экономики и решение проблем демографии. И это вообще, мне кажется, этот... высказывание, о чем вы сейчас читали, что люди прямо ожидают нападения и насилования, это, мне кажется, это не так.
Я думаю... Подождите, но вот вы только что признали, что, по сути, это раскол.
Да, раскол.
Половина на половину. Но половина – это значительная часть населения. А чего тогда бояться, если не нападение?
Люди, может быть, они вообще общее такое недовольство. И они, понимаете, они не видят... Они не видят, что этот легкий высказывание Ангела Меркеля с начала сентября, когда она сказала «мы справимся», они видят, что это в реальности этот трудно, как сказать, в жизнь. Она не, этот вход в жизнь не очень идет, потому что не работает милиция так, как она должна работать, не работает администрация, административные структуры, которые должны регистрировать беженцы. Но, знаете, мне кажется, невозможно сказать, что прямо в Германии в шоке, что и прямо спрятаться по домам, чтобы не пускать свои дочери на улицу. Это не так.
Но есть реальные,
как сказать, можно, это половина населения. В этом половине еще может быть 20%, они достаточно агрессивно настроены против. И они даже там есть люди, которые радикализируются, которые даже готовы делать поджоги. Да? Например, был такой случай в Западной Германии, что один 30-летний пожарник, он вечером подходит, он боялся там рядом дом, где поселиться беженцы, и он говорил там, типа, я боюсь, что моя подруга не будет меня посетить. Он с другом поднимался на верхний этаж, наливал там бензин, поджигал это, представляете, пожарник. Это очень, этот правый радикальный сектор, он очень усилился. И наш интернет переполнен с какими высказываниями страшными. И...
Но это 20% максимум.
Ну, максимум. Но это для Германии это серьезно. Потому что, понимаете, у нас, ну, как сказать, наша история, там был уже фаза фашизм. И, в принципе, этот была такая барьера, что у нас разные мнения, но мы не будем принимать какие-то насильственные меры против инакомысленные, против других религий, против других политических мнений или других из других стран. И даже наша конституция, это многие русские не знают, что 48-й год ООН принимал такой статут, что мир должен принимать люди, которые ищут беженцы. Это после Второй мировой войны. И Германия, и Западная, и Восточная Германия в своих конституциях писали, что человек, который политически и как-то ищет убежище, он может это получить. Да?
И
это наша база, которой так мы жили 70 лет. Этот база сейчас потихоньку разрушается.
Подождите, ну вот смотрите, 809-й что пишет? Судя по всему, по телевизору посмотрел и пишет: ну как вы можете такое говорить? Ведь я видел по телевизору, брали интервью у жителей маленьких городков. Они говорят, мы в шоке, мы боимся, мы не хотим размещения мигрантов по соседству.
Ну, понимаете, извините, это очень мне непонятно и... Страшно мне, что почему русские телевидение особенно ищет эти люди, которые... И найдут эти люди, которые им говорят такие вещи. А есть другая половина, которая говорит, да есть проблемы, но мы надеемся, что мы исправим эту ситуацию. И понимаете, если вы едете, я был сейчас в Гамбурге, там жизнь идет нормально. Если вы ходите в главный вокзал, там видите, может быть, беженцы, которые там чего-то ждут или встречаются. Но не такое, типа, что Германия уже стала, типа, такая небезопасная зона. Нету.
Тогда
но
200...
есть, конечно...
Есть недовольные.
Есть недовольные, понимаете, надо смотреть конкретно. У нас, можно сказать, эти группы общества, которые стоят на низком ступеньке социальной лестницы, они чувствуют инстинктивно, какая... беспокойство, потому что они боятся. Если сейчас идет 1 миллион, и у них социальные права, и, которые вообще трудно, они только начинаются. Например, русские немцы, или русские евреи, или бывшие вообще граждане Советского Союза, они только начинаются интегрироваться и потихоньку на социальной лестнице. Сейчас 1 миллион.
Но они ведь могут занять место немцев на этой социальной лестнице.
Но это, понимаете, как в России, Германия тоже, это не так легко, потому что для этого нужны связи. Это не только формально, у вас университетская такая бумажка, у вас вы доктор или не знаю, это не сразу гарантирует успех. Многие докторы работают как таксисты, очень много.
Да, это известно. Теперь 207-й пишет, а вот этот раскол, о котором вы говорите, 50 на 50 по отношению к мигрантам, он как сочетается с делением Западной и Восточной Германии?
Не только, нет, но в Восточной Германии особенно остро стоит эта проблема, которую я называю ксенофобия, которая там особенно много нападений, поджогов. Последний год был 8050 насильственных нападений на дом беженцев. Были 100 поджоги по всей Германии. Но и особенно много в Восточной Германии, особенно много Саксония, это земля Лейпциг и Дрезден. И там создалось такое ксенофобское движение, которое Европа без исламской угрозы, так называется, патриоты против...
То есть митинги, выступления против мигрантов есть в Германии?
Да, там вообще цифры ужасающие. Они 5 раза увеличивались по всей Германии ксенофобские выступления, да? И 5 раза увеличивал насильственные нападения.
Но подождите.
Это для Германии, это такой ситуации вообще никогда не было. Это наша страна очень сильно изменится сейчас.
Но когда вот вы говорите о том, что есть митинги, есть протестующие, но это незначительное число. Вот для Германии что такое большой митинг? Митинг, который был бы заметен?
Это 3000, например, в Дрездене.
Таких нет.
Они регулярно встречаются, мне кажется, каждый понедельник встречаются. Но надо сказать, что в Дрездене есть, как сказать, люди, которые говорят, нам надо... дружить с мигрантами, нам надо им помогать интегрироваться, и мы активно идем на демонстрации против этих ксенофобских движений. И как сказать, это антифа, это люди, обычные демократы из разных партий, это зеленые, это левые, они боятся, что Германия потихоньку движется в направлении, что у нас был 30-го года прошлого века.
Когда движение есть или все-таки этого движения нет?
Движение, которое, как сказать...
Немецкое общество. Можно ли говорить о том, что немецкое общество в целом скорее движется в сторону 30-х годов или все-таки скорее нет? По вашим словам, получается, нет.
Нет, это опасность есть. И много признаков. Это особенно, это сейчас мы живем уже много лет в экономический кризис. Но в Германии есть рост экономики. В принципе, не такая катастрофа, как Испания или Греция. Совсем не так. И, но есть уже не такие стабильные рабочие договоры, короткие договоры. Раньше мы делали договоры за всю жизнь, а сейчас только за год или два. И люди ищут какое спокойствие, какое уверенность. И эта уверенность им сейчас... Это экономически ситуации не дадут.
Да, это Ульрих Хайден, немецкий журналист. И вот 809-й как раз про экономику спрашивает. Он, правда, утверждает почему-то, что мигранты не хотят работать, как правило. И дальше задает вопрос. А немцы что, настолько богаты, чтобы их бесконечно кормить? Вот о том, насколько мигранты хотят работать, готовы сами зарабатывать деньги. Ну, слушайте, что в Германии говорят?
Что вы думаете? Вообще человек, который говорит такие вещи, он должен сам думать. Люди рискуют свою жизнь. Это реально. В январе только, мне кажется, 300 человек утонули между Турцией и Грецией. И последние 10 лет 3000 человек утонули в Средиземном море. Вы думаете, эти люди, которые вообще своими маленькими новорожденными детьми ходят на страну Европу, они не готовы работать? Это чушь полный. Там есть, конечно, люди... криминальный. Там, может быть, даже есть какие-то террористы. Но основная масса – это обычные люди. Это даже из Сирии очень много образованных людей. У них даже деньги есть. Я это не отрицаю. Но не у всех. Но, понимаете, у нас большой опыт. Германия уже, наше правительство 60-го года, когда у нас был экономический бум, не хватало немецких рабочих рук. Официально приглашал из весь юг Европы и Турция рабочие, и их приглашали, не думали, что будет дальше, но главное было, что нам нужны эти люди. И сейчас, например, любой автомобильный завод, там работает много турков, которые делают ваш любимый Мерседес.
Вот, например. Кстати, 663-й в принципе спрашивает, ну вот как вы это понимаете, вот Ульрих Хайден, гражданин Германии, как вы понимаете, а зачем вообще мигранты Германии?
Ну, конечно, я очень хочу, что мы живем в Европе и вообще в мире, где вообще эмиграция из экономических или политических причин не нужна была. Значит, я хочу, что наше правительство не участвует в каких военных войне, где США где-то бомбует. Она не должна экспортировать оружие в Сауди-Арабии и Катар, потому что это все, как сказать, это все опасно, и военные кризисы будут больше и больше, и беженцы будут больше и больше. Это очевидно, но это первый серьезный шаг в миру. И второе, что наш капитал должен быть, ну, мы как государство, мы должны понять, что наше благосостояние – это не все. Нам надо делать такую политику, что мы немножко помогаем другим государствам развиваться, создать свою промышленность, что им какое нормальное социальное развитие вообще возможно. И не своими способами, особенно американцы делают, что они, например, в Африке диктуют, какие какое семени они используют, патентованные. Американские семени надо использовать, и им сам, и сам своя агропромышленность не могли развиваться. Это да. Очень, это такая диктаторская политика богатых стран, которые, в принципе, с этим способом сам создают себе проблемы, потому что беженцы тогда приходят из Африки. И, понимаете, никакой закон, никакая милиция на границе, никакой натовский корабль в Средиземном море, сейчас они хотят НАТО вообще, что НАТО ограждает границу между Турцией и Грецией. Это безумно вообще. Это все не помогает, потому что человек, который делает такой сильный шаг из своей страны, убирает свои родные и едет в другую страну, он, его невозможно остановить.
Хорошо, тогда 809-й пишет, что про другую тогда проблему. Пусть они работают, пусть они зарабатывают в Германии, но они не хотят интегрироваться. Уверен, 809-й хотят жить так, как жили дома.
Интегрироваться – это всегда двойной процесс. Если, например, мы видели прямо, когда июль в прошлом году наша пресса и наше правительство делали курс на интеграцию и призывали гражданине настроили гражданина позитивно в отношении беженцев. Это действительно удивительный результат, что люди в Гамбурге, например, они добровольно забирали какие вещи, привезли них какой в пункт, где шмотки какие.
Да-да-да, для беженцев.
И это удивительно было. Я сам такие, типа, бюргеры такие, им это, в принципе, не нужно. Это было чисто такая, можно сказать, такая эйфория, что-то помочь, да?
Но подождите.
И это было, это видно, что если наше правительство или пресса настроит люди на это направление, все можно решить.
То есть настроить людей нужно. Но подождите, Ульрих, ведь это же не секрет, что, скажем, в больших городах, скорее всего, и в маленьких что-то подобное, может быть, не так заметное, но в больших городах есть своя маленькая Турция обязательно. Может быть, маленькая Россия и так далее. То есть, но это доказательство того, что приезжие обычно не хотят интегрироваться.
Я, например, вырос в Германии 60-70-80 года. Тогда турки и греки, они очень тихо там жили. Греки открыли свои рестораны. Турки торговали, до сих пор торгуют с овощами. Очень все было спокойно. Даже турки поднимались на социальной лестнице. Есть министр Нижней Саксонии, Турчанка и многих. Они создали свой союз предпринимателей. Они полностью и хорошо... И когда начинается экономический кризис, когда молодые турки, им трудно уже найти работу, и начинаются такие трения между разными национальностями, что конкуренция на рабочем рынке, тогда уже ситуация становится сложнее. И, конечно, есть опасность изоляции. И, как мы это видим сейчас в Франции, в таких районах, например, Франция и Бельгия, где такие районы, где даже опасно туда ходить.
В Германии такого нет?
Нет у нас такого. И если, пожалуйста, едете в Берлине, Кройцберг или, не знаю, или там, вы видите, спокойно, жизнь на улице, там ходят женщины с длинными мусульманскими одеждами и смотрят спокойно, и люди смотрят друг друга спокойно. Конечно, есть проблемы, я не отрицаю это, есть новые проблемы, но такой катастрофической ситуации нету. Но я не хочу говорить, что все прекрасно и... Но я только хочу сказать, что...
Но точно так же вы не хотите говорить, что все ужасно.
Да.
Хорошо. Короткие вопросы, по возможности короткие ответы. Но вот когда беженец попадает в Германию, Германия ему платит деньги? Как много он получает?
Ну, первый он долго ждет, может быть, год.
Вот этот год.
Пункт помещения беженца, где он ждет регистрации. Только после этого он получает какой карманный деньги. И даже эта фаза очень опасна, потому что 18-летний какой молодой человек, который даже может быть без родителей убегал в Германию. Это много таких. Он тоже хочет, конечно, что-то иметь, какой карманный деньги, да?
Но здесь все уверены, что пособия, которые платят приехавшим, настолько велики, что можно не работать.
Нет. Понимаете, пособие это типа 390 евро. Это максимум, который он получит. И может быть еще поддержка для аренду жилья. Но это для Германии это очень мизерные деньги. Он может себе на этот покупать только, не знаю, еду, и это почти все. Потому что наша жизнь дорога, и даже ему, понимаете, ему делать... это не сладкая жизнь.
В общем, на эти деньги не проживешь. Ну, нормально так не проживешь.
Нет,
максимум
нет.
На еду. Хорошо, теперь дальше. Вот вы говорили о том, что Германия делится. Но мы затрагивали население, а вот когда премьер-министр Баварии говорит, что миграционная политика Меркель господствует в беззаконии, значит, деление и на таком уровне?
Ну, конечно, это высказывание Зейхофа, который сейчас был в Москве,
да.
Он, это для меня шок, потому что он использует слова против Меркель, слова, мы живем государство без права, да, и такие слова мы только раньше использовали против Восточной Германии. И это он использует сейчас такие слова, которые сейчас модно в этом секторе общества, который радикализируется, который говорит, наша пресса только жжет, Меркель должен подготовиться на иммиграцию в Хиле, типа как Маргарет Хонекер, это вообще Я честно сказать вам, я в шоке, потому что, понимаете, есть...
Это было неожиданно от него?
Это неожиданно, потому что, в принципе, есть даже он... Понимаете, Бавария всегда у нас более консервативная земля. И баварские крестьянские демократы, которые называются крестьянские социальные демократы, они были всегда более консервативны, да? Но такое нападение с безумными словами, она похоже, похоже высказывание новой партии, которая на крайнем фланге рождалась, альтернативы für Deutschland, это так называются евроскептики, но они больше правопопулисты. И Seehofer боится этого правого конкуренция. Значит, там уже этот партий...
Подождите, тогда получается, что он больше боится этой правой конкуренции, чем Меркель.
Да.
Ему же с Меркель
да,
работать.
Да, но, понимаете, он сейчас громко кричит, этот Seehofer. Он делает немножко шум, мне кажется. Едет в Москву. Там это тоже было по нашему общему, как сказать, мейнстриму. Это было не прилично. Его назвали... полезным идиотом Путина, да?
Да ну.
Да, откровенно.
Это в принципе общественно... вас так можно называть.
Даже я, Арди, корреспондент из Москвы, это канал, который на государственные и на деньги гражданам. Каждый гражданин платит за это деньги.
Да, да, да.
Он говорит такие вещи. Но как можно назвать лидер партии? Ну, пусть он крайне правый, но он как он может его так назвать? Это вообще такой, понимаете, такой стиль у нас вообще не было.
Но тогда дальше, смотрите, ведь Меркель, в свою очередь, обвинила Россию в страданиях тысяч сирийцев, извините. Но это ведь тоже как-то не очень дипломатично.
Нет, это все очень негативно и все... понимаете, есть какое ощущение, такая гонка, кто будет... Это тиражируется, и каждый день какое новое высказывание. И я не вижу, где люди, которые разумно ответственно себя ведут и деэскалируют ситуацию. Да? Вообще люди, политики, они работают, должны работать для нас. У них полный объем информации. И простой человек, он вообще зависит от этих политиков. И эти политики уже год нас, как сказать, они нас беспокоят, потому что они ведут себя неответственно.
Своим постом. Давайте тогда про простых людей. Вот про эту девочку, что вы можете сказать?
Ну, знаете, это Лиза, это очень печально. Мне кажется, что ее используют. Используют для политической игры, извините. Я не исключаю, что был такое насилование, но полное утверждение фактов еще нету. Нет ее вообще, она исчез. Она якобы сейчас в психиатрическом больнице. И наверное, это возможно, что милиция наша немножко, как сказать, не всю правду говорит.
Да,
секунду. Российский репортер, который интервьюировал ее тетка, он тоже, мне кажется, зажигал ситуацию. Почему он как корреспондент, он должен не только спрашивать
тетка... Ваши репортеры видите, чего говорят в прямых включениях?
Да, это тоже ужасно. Понимаете, но извините, Россия... Я понимаю, что Россия тоже хочет Меркель дать, как сказать, извините, на морду, да, но нельзя себе так не разрушить эти правила. Потому что если мы сегодня, как журналисты, зажигаем ситуации, тогда завтра люди нас не будут верить. Мы сам гробим нашу профессиональную этику с такими односторонней информацией. И этот русский корреспондент, он должен спрашивать не только тетка этого Лиза, но еще должен обязательно спрашивать другую сторону, например, немецкую милицию, чтобы он покажет, он хочет работать честно.
Да, но вы же слышали, что уже не на журналистском, а на государственном уровне у России есть вопросы, и Россия утверждает, что ей не отвечает немецкая сторона в полном объеме. Или Россия не имеет права сейчас задавать вопросы?
Россия имеет право, конечно, потому что, как я слышал, что Лиза, она и у двойного гражданства немецкий и российский, но понимаете, все зависит от тон. Не надо, почему Лавров там на главной пресс-конференции год поднимал эту тему. Мне кажется, это немножко есть дипломатия, которая идет тихо и спокойно, и есть такие громкие заявления, которые иногда ухудшатся ситуацию.
Ульрих Хайден, немецкий журналист, был сегодня в программе «Иностранцы». Ульрих, я благодарю вас. Спасибо.